Итак, всем привет. Это Ольга Тихомирова, но это программа «Обсудим», хотя и с микрофоном Deutsche Welle. Я ведущий Deutsche Welle, и каждую среду я здесь на канале у Александра Плющева, который называется «Breakfast Show». Веду эфир «Обсудим» и обсуждаю главное, что мы услышали и узнали за последнее время с одним из наших гостей. И сегодня это Кирилл Рогов, политолог и руководитель проекта «ReRussia». Кирилл, мы начнем, наверное, с перемирия по Ирану, которое было оглашено сегодня буквально за пару часов до наступления очередного ультиматума Дональда Трампа, и которое уже, мне кажется, разваливается на глазах, судя по новостям, которые приходят. Так ли это?
Собственно говоря, разваливается даже не очень точное слово. Дело в том, что если даже утром вот внимательно читать было новости, если ты читаешь новости внимательно утром, если ты читал новости внимательно утром, то можно было обнаружить, что там речь идет о трех перемириях. Одно перемирие, которое объявил Трамп. А второе перемирие, к которому присоединился Иран, и у которого были другие условия и другое понимание перемирия. И потом еще было израильское перемирие, которое то Израиль тоже присоединился к перемирию, но у него были свои представления о перемирии. Например, с точки зрения Израиля оно не распространялось на Ливан. А с точки зрения Ирана оно не предполагало возможное открытие Ормузского пролива. Может, предполагало, может, нет. В общем, это были три разных перемирия с утра еще. Они не были согласованы, не было никакого подписанного документа, и, собственно говоря, все это был такой немножко сразу булшит, да, или как я придумал, что чем мы говорим, булшит, хорошее слово трампшит. Вот мы живем в мире трампшита, и очередной трампшит случился сегодня утром вот в виде этого перемирия. При этом стало понятно, что вчера Трамп раздухарился и обещал там снести с лица земли какую-то цивилизацию. И, в общем, как бы, зная Трампа, ты утром понимаешь, ага, ну да, он пытался так разогнать свои угрозы, чтобы когда будет объявлено перемирие, мы вздохнули с облегчением. Вот, ну вот, вот, вот такой трампшит случился и продолжается. И совершенно как бы неопределенность, да, мы не можем как бы ориентироваться на предположение о рациональности действий Трампа, а мы не можем ориентироваться на предположение о том, что его слова соответствуют его намерениям. Ну вот примерно вот такая ситуация. В общем, это как бы трудно назвать перемирием. Это что-то другое. Ну и да, и так как с самого утра все три стороны как бы объявили о своем собственном перемирии, то к середине дня выяснилось, что эти представления о перемирии конфликтуют, и что уже неизвестно, есть оно или нет. Впрочем, утром, когда считалось, что оно есть, то Иран все равно как-то атаковал Израиль почему-то. Да, летели ракеты, и их сбивало израильское ПВО. И это как-то считалось, что это ничего, что перемирие, ну, подумаешь, летят ракеты, а чего нет. Вот, так что вот живем в траншите.
Со всех сторон, понятно. Кирилл, но вот я просто сейчас зачитаю последние как раз новости, такую сводку, которую дают агентства информационные. Это, во-первых, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который, как я понимаю, играет ключевую роль в попытке наладить диалог между Трампом, Ираном и Израилем. Он сказал, что нарушение режима прекращения огня зафиксировано в нескольких местах в зоне конфликта на Ближнем Востоке. И это касается, очевидно, стран, ближайших соседей Ирана, которым досталось в ходе этой войны. Иран также объявил о приостановке пропуска судов через Ормузский пролив. Это тот самый чертов пролив, который, как его называет Трамп, после атак Израиля по Ливану. Да? Ну, как ты правильно сказал, да, с точки зрения Израиля, Ливан не участвует в этом процессе. Но два нефтяных танкера успели как-то проскочить. Интересно только, кому заплатили они за это деньги?
Знаешь, прости, прерву тебя, потому что вот сейчас сказано, что так как Израиль бомбит, значит, Ливан, то опять Иран закрывает Армузский пролив. Но утром Иран не говорил, что он его открывает. Он говорил, что он там будет пропускать, но все равно будет собирать деньги, кого-то пропускать, кого-то не пропускать. Так что как бы даже вот то, что они опять его закрывают, это смешно, потому что они его не открывали.
Ну,
Но...
как пишут наши зрители, что-то мутное в Иране, да? Есть перемирие, нет перемирия. Науке это неизвестно, пишет Слейден. И Иран рассматривает возможность еще из последнего проведения ответной операции против военных объектов Израиля, но при этом одновременно и США, и Иран направляют вроде как свои делегации в Пакистан 10 апреля, где там, по словам Трампа, например, уже собираются обсуждать смягчение санкций и снижение пошлин.
Это, ну, тоже какое-то все трампшит. Какое смягчение санкций, какое снижение пошлин, а их что, повышали, какие пошлины? В общем, ну, как бы. Еще одна история бесконечных переговоров, как бы, ну, переговор, нынешняя война. Результат того, что до этого были переговоры, они ничего не получилось с них. А до тех переговоров была еще одна война, которая была результатом того, что были переговоры и ничего не получилось. Ну, сейчас опять переговоры. Ну, это все такая вот та же самая
Такой
катавасия.
замкнутый круг.
Да, что мне было интересно, то есть, мне кажется, что зачем сейчас имеет смысл следить, это за тем, что как будто за события с войсками американскими различными силами, если как бы что нам будет показывать, да, мы видели, что американские силы накапливались в регионе, и что было похоже на то, что идет подготовка к вторжению. Вот теперь важно будет следить, как развиваются события. Можем ли мы сказать, что подготовка к вторжению продолжается или она приостановлена? Это первый вопрос. Ну, это вот то, где какая-то реальность, да, сосредоточена, вот не этот весь словесный понос, а какая-то реальность. Второе, что мне показалось интересным сегодня утром, когда я прочел новости о этом фейковом перемирии, что это падение цен на нефть. Оно там было очень резким, там типа 16% за одну ночь, значит, цены потеряли. И это важная вещь, это важный такой сигнальчик, потому что он показывает, что несмотря на эти все разговоры, что очень сильно разрушена инфраструктура там в Кувейте, Саудовской Аравии, и вот цены на нефть останутся высокими, мы видим, что как бы, ну, рынок очень быстро отреагировал, очень радостно начал снижать цену, и что рынок видит как бы профицит, то есть перепроизводство нефти на рынке, он видит это как фундаментальный фактор, а перекрытие Армузского пролива как временный фактор. И он ждет, когда эта пробка рассосется, и тогда цены повернутся к снижению вниз. Не факт, что они там окажутся на том же уровне, где они были, но вот это настроение, оно было заметно, да, и вот и фейковое перемирие показало нам такую спонтанную реакцию рынка. Вообще, надо сказать, что вот когда Рираш опубликовал обзор еще до в самом начале войны, в первые дни ее, там, 30-го, что ли, нет, 30 февраля не бывает, ну, там, 1-го, 2-го марта, не помню, в первые дни войны обзоры мы там как бы смотрели, ну, может быть, 5 марта, смотрели, анализировали, что говорят прогнозисты про нефтяной рынок, и они говорили, что вот там, если быстро, то ничего, если затянется на 4-5 недель, то тогда они говорили, что скакнет к 120 долларам. Но мы видим, что нефть поднялась до 121 день, да, и пошла вниз, имеется в виду Brent. И это тоже характерно, что вот уже 4-5 недель прошло, но к 120...
5,5.
Да,
Где
но к
мы условно
120,
заявили
на
сегодня, что
120
опять
не,
ставим?
так и не вышло. И я тоже в этом вижу вот тот же самый дата, в связи с того же самого, что рынок считает, что профицит на рынке – это фундаментальный фактор, а этот фактор военно-спекулятивный. Вот, это просто хотелось отметить из таких побочек фейкового перемирия.
Возвращаясь к Трампу, я видела сегодня несколько комментариев, несколько оценок, что вот это перемирие, объявление об этом перемирии, это объявление о проигрыше Трампа. Ты согласен с этим?
Ну, конечно, да. Конечно, это отступление, причем такое, ну, какое-то дурацкое, неловкое. Ну, то есть, как я вижу один рациональный мотив, который может, ну, как бы рационализировать то, что произошло, да? Это как бы, ну, затягивание времени. То есть на самом деле это не перемирие, это объявление про пролонгация некоторой паузы в военных действиях коалиции против Ирана. Есть пауза. Она связана с необходимостью перегруппировки коалиции и необходимостью как бы выработки новых военных планов. И она связана с тем, что есть перспектива истощения средств ПВО у стран залива и, возможно, даже у Израиля. И тогда вот этот нужен нужен этот нужна эта пауза, чтобы перегруппироваться и что-то и подготовиться, значит, к следующему раунду войны. Тогда все выглядит рационально. Тогда лучше на это время, на время, которое тебе нужно, чтобы прости, подготовиться к следующему раунду войны, лучше объявить, что это перемирие, это позитивно скажется на рынках, и, ну а дальше там в любой момент оно само собой в какой-то момент разрушится, да, и можно будет уже опять воевать. Ну вот это как в этом сценарии то, что устроил вот эту катавасию Трампа последних дней, она тогда, ну она выглядит рационально, за ней есть некоторая стратегия, в этой стратегии даже есть, ну как бы сильные действия, потому что ты, например, те же нефтяные рынки, ты охлаждаешь на время. Так, вот, собственно говоря, в войне последнюю неделю и так ничего особенного не происходило. Она была в тупике. Но только так, как считалась война, то все было разогрето, и все ждали, что будет завтра, и кто, значит, как ударит. А теперь, если эта пауза в войне должна быть продолжена, то есть американские силы, с одной стороны, должны подготовиться к возможной наземной операции, а с другой стороны, они должны по-новому выстроить систему ПВО всей коалиции, да, чтобы не сбивать ракетами по несколько миллионов долларов какие-то эти самые иранские дроны, которые Иран может ляпать сколько угодно, а подвести какую-то дроновую защиту, дроновую стену защиты. Чтобы ее создать, нужно время. Ну и тогда лучше это время провести в условиях этого вот мнимого фейкового перемирия, которое в сущности никому не будет мешать. Все, по кому считают нужным бить, так и будут продолжать бить. И тут называть это перемирием. Why not?
С точки зрения, переключусь на Кремль сразу. Вот это перемирие, которое вот воспринимается некоторыми как слабость, как отступление, как ты считаешь, также воспринимается в Кремле?
Ну, безусловно, как бы вся война выглядит как она подрывает, да, подрывает Америку, причем она подрывает весьма фундаментально эту иерархию силы в мире. Выясняется, что вот так, есть две военные супердержавы, Израиль и Соединенные Штаты, они вместе атакуют Иран, страну, которая под санкциями, с маленькими ресурсами, ну, положим, в хорошей военной машиной, но с небольшими ресурсами, они ее, как бы сначала они ее мочат просто в сухую, да, уничтожают ПВО, бомбят, что хотят, убивают руководство. А потом выясняется, что всего этого недостаточно, потому что у нее достаточно ресурсов, несмотря на ее ослабленность, чтобы нанести неприемлемый ущерб, наносить всей этой коалиции. И для этого нужно небольшое количество баллистических ракет и большое количество дронов. Их комбинация, она изматывает ПВО, она делает ПВО, систему ПВО ненадежной, она позволяет ее прошибать, и все. И достичь победы эта коалиция не может. И это вот та новая война, которую мы видим теперь, и которая асимметричная война. И тот принцип, почему Украина может противостоять и не давать победить России, которая в разы сильнее ее и экономически, и в военном отношении, и в смысле людских ресурсов, но не может Украину победить. Это тот же самый принцип, который Иран использует против коалиции Израиля и Соединенных Штатов. Эту силу слабого, которая, ну ты можешь, ты сильнее меня, да, ты вот разбомбил и то, и все, и у меня тут руины, но я все равно наношу тебе ответные удары, и ты не одерживаешь победы. Это тот же самый принцип, и он очень меняет как бы мировые иерархии. Выясняется, что страны в военном отношении, несмотря на всю эту колоссальную техническую военную мощь, которая там накоплена Соединенными Штатами, она оказывается, ну, недостаточной, чтобы одержать решающую победу. И то же самое мы видим в российско-украинской войне, тот же слом иерархии. Вот. В этом смысле, безусловно, война является поражением Соединенных Штатов. Ну, таким не фатальным поражением, раз и навсегда, но поражением, текущим поражением Соединенных Штатов. Соединенные Штаты выглядят слабее, чем их привыкли бояться. Вот, это безусловно, и это, безусловно, не может не радовать Кремль. Само по себе это
Но с другой
позволяет.
стороны, это такой же пример, что смотрите-ка, да, вот даже у Соединенных Штатов не получилось.
Да, и как раз я хотел перейти к другому, что параллельно для Кремля развивается неприятная история, потому что примерно то же самое происходит с российским нефтяным экспортом. И это там вот еще один обзор Раши, который вышел на этой неделе. Мы рассуждаем об этом, о том, как Украина бомбила российские порты в Балтийском и Черном море, через которые идет российский экспорт нефти и нефтепродуктов. Это любопытная вообще история, потому что вот этот вот как бы услуга, да, и Приморск, это Балтийские не Балты,
Порты.
Балтийские порты.
Я поняла, у тебя просто сегодня такие словосочетания новые, да? Транзит,
Да,
Балты.
Балтийские порты, это такой атавизм прошлой эпохи, потому что через них идет там, через вот Балтику идет 45, что ли, примерно 45% российской нефти на экспорт, морской экспорт имеется в виду. Да, вот из морского экспорта российской нефти 40 с лишним процентов идет через них и 60% нефтепродуктов. Почему? Потому что на самом деле это был путь в Европу, да, тут экспортировалась нефтепродукты в Европу российские, ну, а теперь мы туда не экспортируем, но порты-то остались, и вот они теперь из них возят куда-то там в Южную Азию через них. И они оказываются в зоне досягаемости
Дронов.
дронов украинских, и у России тоже как бы нет защиты. А если прибавиться на Новороссийск, то там получается, что это вообще 55% морского экспорта нефти и 90% экспорта нефтепродуктов через эти порты идет. И они под ударом. Ну вот как мы посчитали там на основе данных Блумберга, что по сырой нефти, как бы вот тот заработок, который прирост, рост заработка на нефти, который за счет войны в последнюю неделю, как уже когда очень поднялись цены, и он как бы от него осталось треть. То есть две трети, когда вышибли эти мощности вот в неделю с 22 по 29 марта, то вот из того, что Россия получила плюс премию от роста цен на нефть и ослабления санкций, две трети этой премии были уничтожены украинскими ударами. Сегодня вышли данные по первой неделе апреля, и там тоже швах. И сейчас Новороссийск не отгружает, и услуга не отгружает, насколько я понимаю. Только Приморск восстановился временно. Но, с другой стороны, может быть, по нему сегодня ночью ударят, и не будет Приморска. И это тот же самый принцип, да, что против дрона нет приема. То есть мы увидим, да, мы не знаем деталей этой операции, этих бомбардировок балтийских портов. И мы посмотрим, может ли Украина, ой, достаточно у нее сил для того, чтобы продолжать, то есть выбивать эти мощности, как только их пытаются восстановить. Если у нее достаточно, то это тоже, это такой, ну мы так назвали материалы, обзоры, балтийский армуз Путина, да, потому что у него тоже такая же уязвимость обнаруживается, и непонятно, можно половину его морского экспорта нефтяного выбить, а как бы остается делать так, что этот нефтяной экспорт это все равно база, главная база Путина, главный кол, на котором он сидит и значит и всем грозит.
Кирилл, я хочу уточнить просто. То есть получается, что мы просто последнее время считали как раз выгоду Путина от войны в Иране, сколько он заработает на выросшей нефти. Получается, что, собственно говоря, ничего не заработал.
Ну, мы посмотрим статистику, да? Если вот я говорю, если есть статистика надежная по нефти, да? Есть экспорт нефти сырой и экспорт нефтепродуктов. Вот про экспорт нефтепродуктов у нас точной картинки нет. По экспорту нефти есть как бы точная картинка в недельном разрезе. И вот. Как бы в марте, да, поднялся на 1,5 миллиарда. Недельный доход от экспорта нефти увеличился на 1,5 миллиарда. А следующую неделю, 22-29 марта, он упал на миллиард. И получается, что вот у вас вот выигрыш был 1,5 миллиарда по сырой нефти. С нефтепродуктами будет другая немножко цифра больше, но порядок, наверное, будет примерно тот же. Порядок, в смысле, соотношение долей. Вот на в 1,5 раза вырос у вас выигрыш, то есть у вас вырос выигрыш на сколько-то, да, на 1,5 миллиарда. И на 2/3 он сократился обратно из-за ударов. То есть не то, что совсем ничего не выиграл, но
Ну, обидно.
как бы большую часть выигрыша компенсировала эта потеря.
Обидно, в общем. В любом случае неприятно.
И на самом деле, как бы я считаю, что вторая неприятность для Путина, которую он должен был сегодня увидеть, это вот то, о чем я уже говорил, о том, как рынок отреагировал на сообщение о довольно булшитном перемирии, так каким падением цен на нефть. Дело в том, что российское правительство уже считает, что уже как бы уже себя в марте, с середины марта ведет себя так, как будто бы вот эта премия за войну у нее в кармане. Вообще с российским правительством и с российским бюджетом происходит что-то нетривиальное, потому что при том, что они за 2 месяца, за январь-февраль, уже выбрали огромный дефицит, накопили. Но этот дефицит мы как бы списывали на то, что, ну, как на такую новую сезонность, что в январе-феврале каждый год сейчас авансируют ВПК, и поэтому траты очень высокие, поэтому дефицит оказывается очень большим, а потом он немножко сдувается, и, в общем, ну, то есть он все равно большим оказывается, но не таким, как проекция первых 2 месяцев. А сейчас мы видим, что в марте рост расходов огромный. Еще нету официальных данных Минфина по марту, по расходам бюджетным марта, но есть электронный бюджет, в котором можно там следить суточное движение расходов, как они, и там страшный рост расходов, который совершенно уже ни во что не укладывается. И сама по себе природа этого роста мне не до конца понятна, что
То есть
такое
непонятно,
они.
на что тратят.
Да, они прямо вот какие-то сверхрасходы, как бы необычно высокие расходы в марте откуда-то взялись, они не были как бы предусмотрены. Это какое-то новое событие, новый поворот. Вот. И в общем, это траектория, при которой там мы выходим на 12 триллионов, вот взятая эта вот траектория, 12 триллионов дефицита по году, в конце года. Вот, это нетривиальное какое-то развитие событий мартовское, бюджетное. И оно, как бы считалось, что вот они разгулялись, потому что они надеются на эту премию, которая будет, вот армуз будет перекрыт, все будет прекрасно, деньги, все бабки в гости будут к нам. И вдруг выясняется, что если вдруг вот наступает перемирие какое-то, да, какая-то стабилизация, то рынки немедленно реагируют падением. Это с одной стороны. А с другой стороны, украинцы могут, если все будет для них хорошо, если Россия что-то не придумает, и если у Украины достаточно этих самых каких-то тяжелых длинных дронов, которые, видимо, бомбят порты, потому что суть в том, что и те удары по портам, которые мы видим, они гораздо эффективнее, чем та
Чем борьба
волна
с
от.
теневым флотом, например.
Нет, именно вот удары по портам. Просто, по всей видимости, там как бы какие-то мощные дроны, которые 100 килограммов несут заряд. Потому что когда мы видели в прошлом году, в 2025 году, с августа по октябрь, ноябрь, была вот эта вот первая атака ударов по НПЗ. Но мы видели, что эти удары не очень эффективны, что эти НПЗ потом чинят, и, в общем, мало, ну, как бы ущерб не такой мощный. И не очень это работает. А сейчас мы видим мощный ущерб, эффективные удары, и действительно ситуация изменилась для России. Так вот, мы не знаем, сколько таких дронов, достаточно ли у Украины накоплено. Но если выяснится, что она может вот так вот блокировать эти ударами, повторяющимися волнами ударами, эти три порта, Новороссийск, Приморск и Усть-Лугу, то это будет такая драма для российского бюджета и российской военной машины. Ого-го.
А есть ли другие возможности каким-то образом отправлять нефть из России, помимо
Нет,
вот этого?
это тоже очень важный вопрос. Ту нефть, которая. Все было нормально, да, все было нормально, все было пригнано,
Хорошо
разработано.
сидели.
Хорошо сидели, да, кому что мешало. Есть нефть, которая поступает на НПЗ в европейской части. И с этих НПЗ, там, тот самый Киришский, Кстовский, да, Ярославский, она идет в Балтийские порты. Оттуда она плывет тихо себе спокойно за большие еврики в Европу, где и потребляется с удовольствием. Но она не связана с той нефтью, которая движется к Тихому океану на другом конце страны. Это не связанные, ты не можешь перебросить эту нефть туда. И, собственно говоря, украинцы на самом деле толдычили про эту стратегию свою еще с лета 2025 года. Они говорили, что они хотят вот выбить российскую нефтепереработку так, чтобы нефтяным компаниям некуда было девать нефть. И тогда нефтяные компании будут сокращать добычу. Это казалось ерундой и оказалось на том этапе ерундой, потому что у России большие избыточные мощности нефтепереработки, а еще есть избыточные мощности нефтепереработки в Белоруссии. И поэтому, если даже там на европейской части России много выбито нефтепереработки, то нефть можно отправлять, как это и было сделано в прошлом году, в Белоруссию, где ее перерабатывают в бензинчик и отправляют обратно. И это как бы вот в конце осени 25 года, тот нефтяной кризис, тот, вернее, кризис нефтепродуктов, да, в связи с украинскими ударами, он был преодолен таким образом. А сейчас как бы хуже дело, потому что этот поток нефти и нефтепродуктов, который должен уходить из страны, а он из нее не уходит. И возникает этот избыток, и как надеются украинцы, в какой-то момент это приведет к тому, что нефтяные компании вынуждены будут глушить, потому что некуда это поставлять. Вот, этот вот план, он как бы в этом и заключается.
И вот на этом фоне Владимир Зеленский и на фоне перемирия в Иране сегодня опубликовал очередной призыв к прекращению огня, призыв к России. Он написал, что это правильное решение, это сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, и возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать. Следовательно, это время необходимое условие, чтобы дипломатия могла дать результат. И вот тоже обратился к США, что вот без США никак. Звучали предложения также украинские энергетического перемирия. Как я понимаю, Украина готова была остановить вот эти удары по, в том числе, портам на Балтике. И почему это не слышат? Почему, например, Путин не возьмет паузу для
Ну, зачем?
перегруппировки? Тем более, что фронт не движется же почти, да? Ну, то есть
Нет,
что-то мы
фронт совсем
следим
не
по всем.
движется, да. Нет, в этом смысле там пауза так и так есть, она какая-то, как я понимаю, сейчас такое немножко все новое наступление российское еще толком не началось, непонятно, как там, насколько получается у России скопить для него силы, она пауза так и так есть, ну, а дальше как там дело техники уже вот кто заявит о перемирии, кто предложит это, а кто откажется. Я думаю, что Украине я не видел вот предложение Зеленского об энергетическом перемирии, наверное, но я
Чуть раньше
пропустил.
было, буквально пару
Да,
дней
потому
назад
что
было.
я сейчас не очень понимаю, зачем Украине энергетическое перемирие. У нее хорошо получаются эти удары, и, как мы говорили только что, смысл этих ударов в том, что ты их повторяешь, и экспорт не идет, и тогда происходит вот этот вот, как они считают, как они надеются, этот структурный коллапс, когда нефть некуда девать. Поэтому им, в общем, на мой взгляд, не нужно никакое перемирие энергетическое. Вот, ну да, ну думаю, что
Он,
как бы
может быть,
так.
он просто хочет показать Трампу, что вот я тоже
Да.
могу говорить о перемирии,
Да. Все
если
о
Трамп.
перемирии, так и мы о перемирии.
Все говорят о перемирии, это у нас такая новая мода, говорить о перемирии. Еще, значит, прежде чем перейти, или сразу перейдем к Венгрии,
Но,
которая
ага.
сейчас в центре внимания, и Украина там главная тема выборной кампании. Сегодня опубликовали очередные прослушки, очередную серию прослушек Лаврова и Сиярта, министров иностранных дел Венгрии и России. И из нее журналисты сделают вывод, что Венгрия действовала как представитель России в ЕС, просто напрямую. И
Ну,
сейчас я
похоже на то.
попробую сейчас показать как раз некоторые выдержки, уже расшифровали, опубликовали вот в этом разговоре. Сейчас, если он у нас появится.
I know,
Это
that's why I
звук
ask. Look,
по-английски.
and I
Но
wanted
здесь
also to.
Лавров спрашивает насчет компромисса, которого достигла Венгрия с ЕС, насчет открытия переговоров с Украиной о вступлении. Сиярт отвечает «да-да-да», Лавров говорит ему, что решающую роль сыграли формулировки насчет национальных меньшинств. «Так и было», отвечает Сиярта. Лавров просит его тот самый документ, и Сиярта говорит «отправлю вам, нет проблем совершенно никаких». И, ну, как бы это один из фактов, было еще много чего еще появилось за это время. Была также прослушка Орбана и Путина про мышь и льва, которые тоже все обсуждают последние дни. И одновременно как бы есть визит Венца к Орбану, с которым он радостно общался, всячески поддерживал. Венгрия стала такой ключевой страной. Чего ты ждешь сейчас от выборов, которые вот уже в воскресенье?
Да, безусловно, Венгрия ключевой актив в борьбе
Всех.
с ЕС одновременно для Трампа и Путина. И это очень характерная такая ситуация. У Трампа и Путина общий враг – это Европа, особенно Европа, вот северо-северо-запад Европы, да, и они используют одного и того же общего друга для борьбы с своим врагом в Европе. И кроме того, Орбан – это такая лакмусовая бумажка, потому что он представитель вот этой новой какой-то политической генерации, нового политического типажа и нового политического уклада, такого правого европейского авторитаризма, правого западного авторитаризма, такой постдемократии. И вопрос в том, вот устоит ли он, да, насколько ломается эта модель. Опять-таки, сошлюсь на наш обзор, который мы сделали недавно. Мы традиционно где-то вот в апреле, в марте-апреле появляются всякие обзоры демократии в мире, там Freedom House публикует международный проект Varieties of Democracy, публикует свои отчеты о том, что происходит в мире с демократией. И мы по их мотивам публикуем такой обзор большой, ну не очень большой, что происходит с демократией в мире. И как раз вот одна из важнейших таких как бы того, что произойдет с демократией в мире уже в 26-м году, это венгерские выборы. Это будут несколько выборов, которые мы отмечаем как такие знаковые, главные для этого года. Будут выборы, промежуточные выборы в США. Но вот венгерские выборы первые, да, и мы видим, как там и Путин, и Трамп вкладываются в эти выборы, при том, что, как
А скажи,
известно,
они вкладываются это, у них есть какие-то вот личные интересы, да, они как-то видят близость, родство с вот этим вот Орбаном, которого вы
не, ну
называете
как, но
стронгменом.
это как, ну тут не скажешь, где тут личное кончается и родство, а где начинается прагматика, потому что, ну действительно, Орбан работает против мейджоров и мейнстрима в ЕС, он подрывает поддержку Украины, он как бы, ну да, и он опора и союзник и Москвы, и Вашингтона в их тоже противостоянии с европейским либерализмом. И поэтому это такой важнейший актив, который им очень важен. А он проигрывает. Орбан проигрывает. И опять-таки, как бы тут есть две нехорошие вещи. То есть, одна нехорошая вещь, она заключается в том, что из-за той перенарезки округов, которые партия Орбана провела реформу еще в конце 2024 года, теперь, чтобы выиграть у нее, нужно как бы иметь перевес плюс 6 процентных пунктов. То есть вот просто большинство ты не выигрываешь, потому что так все устроено, что ты не выиграешь. Надо плюс 6 процентных пунктов иметь перевес. Но Фидес, значит, то есть не Фидес, это Орбан, но партия Мадьяра, она имеет такой перевес. Но дальше вторая как бы сложность заключается в том, что есть опросы, которые показывают, что у нее перевес примерно 10% пунктов, а есть опросы, которые как бы связаны с партией Орбана, опросные проекты и группы, которые дают ему перевес примерно столько же. И это очень плохая история, потому что это начинается история про недоверие к выборам, когда поляризация возникает очень сильная в обществе, и обе стороны уже как бы они готовы оспорить те результаты, которые им покажут, они уже не верят им заранее. И когда есть у тебя две группы социологических служб, у которых разные, как бы у этих более-менее сходятся в некотором диапазоне, тут, да, Орбан проигрывает примерно там около 10 пунктов. А здесь группа опросов, где он выигрывает, значит, там 6-8 пунктов. И все, и это клинч. И это такая уже, ну, следующая стадия эрозии демократических институтов, когда начинается вот такая
Когда люди не верят
скафлет.
выборам, не верят тому, как посчитают.
Да. Они уже заранее говорят, а вот у нас опросы, что так, а у них что так, и ну и как, и чему мы потом будем верить. Это основание будет для призывов к тому, что вот неправильно посчитали и так далее. К сожалению, вот эта эрозия, она наблюдалась на американских выборах, как мы помним, и там штурм Капитолия был связан именно с этим. И это показатель эрозии, глубокой эрозии демократического порядка, когда нет инстанции, которая тебе может, ну, которой ты, обе стороны доверяют. И они говорят, вот, ну да, все, с этим мы... И тогда как бы выборы перестают быть способом мирного разрешения политического противостояния, как они задуманы. Потому что обе стороны могут их оспорить и штурмовать разные правительственные заведения, уверяя, что их обманули. Вот. Но, в общем, все очень напряжено в Венгрии. Ну, вот увидим в следующие выходные.
Даже уже в эти, 12 апреля в
Да,
Венгрии
давайте, в эти уже, да.
уже будем говорить об этом, видимо, на следующей неделе. Я хочу еще зачитать, поскольку Орбан привлек внимание всех журналистов, конечно же, агентство новости, интернет-издание, опубликовало данные, они собрали информацию, что почти половина сотрудников российского посольства в Венгрии может быть связана со спецслужбами. И 47 сотрудников посольства в Венгрии всего, и 15 связаны с различными спецслужбами. Агентство выяснило, насколько они вовлечены в разные, где они работали. Начальник штаба войсковой части номер 12-423, который входит в ракетные войска. Ну и так далее. Там прям целый список, имена, фамилии. Да, мы видели вот эти прослушки и Орбана с Путиным, и Сиярта с Лавровым, где, в общем, они вполне оказывают услуги России, очевидные, да?
Я вот
Где
это не
все
понимаю,
документы?
я не понимаю, что, зачем там столько. Во-первых, я думаю, что во всех российских посольствах такой процент работников спецслужб. А что они делают в Венгрии, непонятно, что венгры сами все рассказывают. Русским Лаврову просто звонят и рассказывают. Так что там шпионить в Венгрии, я не убей бог, не понимаю.
Ну, можно дипломатический статус использовать, например.
Ну, а что с этим
Поехать в
делать-то?
соседнюю
Ну,
страну.
только что если поехать из Венгрии в Австрию, да, есть. Но в Австрии тоже все российское посольство набито сотрудниками спецслужб. Так
Да,
что...
мы слышали, что даже прослушку организовали
Да, да,
просто
да,
с
да, да.
крыши посольства, да.
Да, да.
Ты
Это не крыша
чувствуешь?
посольства, это не крыша посольства, это какие-то здания там в Задунайске, как я его называю. Ну, есть такая часть Вены, которая за Дунаем располагается на этой стороне Дуная, и там каких-то зданиях. Это не посольство. Посольство, насколько я понял, не. То есть там это жилые дома, по-моему, посольства были, и на них это поставили. Да, в общем, вот. Так что, ну, окей, я тебя прервал, извини, пожалуйста.
Но вопрос у меня был такой, на самом деле, насколько, с твоей точки зрения, Венгрия вообще зависит от России, да? Насколько может Россия управлять Венгрией как своим активом?
Ну, я думаю, что сейчас не очень зависит. Опять-таки, это политическая игра. Это больше, чем какая-то там зависимость денежная. Это политическое выживание у того самого Орбана. Орбану сейчас грозит, что конец его карьере придет.
И он использует все ресурсы.
Он
Москва,
использует те
Москва.
ресурсы, и поэтому это действительно выстроился такой интернационал. антилиберальный интернационал, в котором, значит, присутствуют и Соединенные Штаты, и Венгрия, и Россия в виде нынешних ее властей, и они находятся в состоянии жесткого противостояния с европейским либерализмом. Они его должны победить. Это войнушка. Вот. Поэтому ну, тут дело даже не в зависимости. Зависимость сейчас не очень высокая, потому что ну, почти не поступают дешевые поставки. Скорее, в этом отношении экономически Венгрия больше зависит от Китая. Потому что это как бы ее конкурентоспособность, она связана с тем, что они пускают в себе гораздо больше китайцев, чем это принято в Европе, и как бы являются таким плацдармом, и плацдармом для Китая, откуда он совершает экспансию в Европе.
То есть там еще больше сотрудников спецслужб китайских, чем российских?
Ну, наверное, да.
Кого больше?
Может быть, половина российских сотрудников посольства, половина российские спецслужбы, а половина на китайские работают, может быть, так. Вот.
У Орбана есть шансы честно победить, спрашивает нас тут.
Ну, мне кажется, что нет. Мне кажется, что опросы говорят, что нет. Разрыв довольно большой. Но, ну да. Мне кажется, что большой разрыв, он не может рассосаться, хотя всякое бывает на выборах. Но главное, что мы не будем понимать, чему верить, чему нет.
Визит Венса в Венгрию такой явно с поддержкой, он там осудил Зеленского, сказал, что у него совершенно было неприемлемое заявление, заодно обрушился на ЕС, сказал, что ЕС пытается вмешаться в выборы в Венгрии, так кто больше вмешивается?
Ну да, ну это ожидаемо. Ну, Венс как бы такой неприличный человек.
Он сейчас, видишь, будет главным переговорщиком, говорят, по Ирану.
Ну
него
да, да.
Вроде
Так
как отправляют
что он там, на переговоре-то? Иран не собирается никакие переговоры вести. Вот, да.
Ну да, несмотря на то, что мы начали с Трампа и Ирана, и вот как раз сейчас Белый дом выступил с заявлением, а именно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит, она заявила на пресс-конференции, что вот все эти сообщения иранских государственных СМИ о закрытии Армузского пролива, они совершенно неприемлемы. И это тот случай, по ее словам, когда то, что они говорят публично, отличается от того, что они говорят в частном порядке. То есть Трампу представители Ирана или через кого-то представители Ирана сообщают, что все открыто.
Ну, мне кажется, что тут не надо, мы вот сейчас немножко тратим время.
Мы пытаемся разобраться в этом
разобраться
потоке.
Знаешь, как этот самый, как Брежнев сказал как своему какому-то там сослуживцу, который приехал к нему там на обед, ну, какой-то такой неважный тип, но они служили вместе, и что-то спрашивают, как у нас все неправильно в СССР устроено, я говорю, не понимаю, вот это вот почему у нас, а вот это почему так не логично. А тут мы говорим, логика не ищи. Так же и здесь, логики не ищи. Там булшит слов такой, он как бы он густым слоем лежит на всем. И вот,
то есть было выражение «туман войны», а это что? Это уже
туман?
Это
туман булшита, да. Трамшита, туман трамшита. И они все по несколько раз на дню делают разные заявления. Но кроме того, но кроме того, вообще про все эти переговоры, все, что там Трамп про них наговаривает, мы ничего не знаем, где здесь правда, где нет. И даже ну, бессмысленно там вот по косточкам это разбирать, мне кажется.
Хорошо, но надо зачем-то следить, как-то, в общем, ориентироваться, но, в общем, понятно, здесь невозможно, это не тот случай, туда лучше не смотреть. Кирилл, хочу вернуться в Россию обратно, что-то мы немножко скачем,
Да, вернемся в Россию. Ага.
Но вернемся в Россию. Там есть несколько кейсов, которые я бы хотела с тобой обсудить. Это первое, конечно, продолжение того, как ломают интернет просто на наших глазах. И Роскомнадзор внезапно превратился в суперведомство вместе с Минцифры. Это теперь просто главные и ньюсмейкеры, с одной стороны. И, очевидно, они управляют уже всем вокруг, даже бизнесом, заставляя его да, подчиняться вот этим требованиям, ограничивать VPN, препятствовать пользователям с VPN, покупать что-то у них. Вот эта вот глобальная война, которая вызвала возмущение у Z-блогеров, да, я продолжаю читать канал Ивана Филиппова «На Западном фронте без перемен», и я все думаю, когда там вот это все дойдет до точки кипения, потому что то, что читаешь, даже не понимаешь, в общем, уже кто написал. Вот эта вот ломка интернета через колено, к чему она ведет?
Я думаю, это интересный вопрос. Это такой исторический вопрос. Мы переживаем очередной исторический момент в некотором смысле цифровой истории. И, ну, как бы, возможно ли, он называется так, великий момент истории, можно ли запретить Телеграм? Телеграм пока не удавалось запретить, не забанить ни в России, ни в Иране, где этим занимались раньше, чем в России, и более последовательно на каком-то этапе. Но потом бросили, и просто Телеграм иранский был под VPN, когда был в Иране еще интернет. И иранские власти не плюнули на это дело. И теперь мы видим, что, ну, неизвестно, там, кто кого сборит, кит и слон или кит. Что касается, вот для меня важный вопрос, вообще, кто это придумал? Этот абсурд запрещать Телеграм. И вот, ну, кто придумал вот так лбом туда переть? Как бы несмотря на то, что лоб можно расшибить, да, что может не удастся эта история, и придется смириться с тем, что Telegram будет работать под VPN. Ну, сейчас уже там 30-35% населения использует, взрослого населения использует VPN, и почти все подростки. Вырастет, да, до 40-45%. И придется с этим смириться. Мне кажется, это весьма вероятный этот сценарий. И сейчас мы вот сталкиваемся с первыми признаками его реализации. А кто придумал это? Конечно, это не Роскомнадзор, не Минцифра, никакое. Как бы в России говорят, что вот это все ФСБ, да, за этим стоит ФСБ. Я думаю, что это придумал лично Путин, что это его личная инициатива, его личное
Это
требование. Он,
личная вендетта по отношению
да.
к интернету.
Но он как бы считает, что вот там все, даже его приближенные, там Песков увлекается телеграммом-то, сидит в телеграме, и негоже это, и поэтому нужно им всем строго запретить это все, и все весь этот телеграм убрать.
Как дети буквально просто.
Ну, такой вот он человек. Но и он считает, что как бы его все время разводят, что вот типа это невозможно, а нет, ничего невозможного, если только вот захотеть и очень тщательно подойти к вопросу. Я думаю, что это вот одна часть истории. Это Путин, как бы его стремление вот во что бы то ни стало это закрыть, он чувствует здесь опасность, и справедливо чувствует здесь опасность, но как бы боится больше других. И это одна история. Вторая история это ФСБ. И здесь я считаю, что и ФСБ, и Роскомнадзор, что эта история в значительной степени коммерческая, что они получают огромные бюджеты. Эти самые ТСПУ, их все время мощности докупают, и докупают, и достраивают, и достраивают. Это большой ресурсный проект, на который они, значит, разводят мнительного Путина. И мне кажется, что вот как бы путинские страхи и мнительность, и практичность ФСБ. ФСБ выступает таким, ну, этим ястребом, ну, и как бы им положено выступать ястребами, но за этим на самом деле коммерция, за этим большие бюджеты, на которых можно зарабатывать, а все стремятся зарабатывать на страхах Путина. Это один из самых прибыльных бизнесов в России. Так что вот я думаю, вот такая вот история.
Кирилл, тогда задам тебе еще вопрос по мотивам сегодняшнего выступления Александра Плющева в Breakfast Show. Он удивляется, почему никто не возглавит борьбу за интернет. Ну, то есть почему нет четких программных заявлений от ФБК Юлии Навальной, Михаила Ходорковского или Ильи Яшина? Почему молчит оппозиция и не предлагает такой простой лозунг, как «интернет людям»?
Ну, потому что, к сожалению, наша как бы зарубежная оппозиция, вы, ну, оппозиция, которая находится вне России, она, да, она плохо чувствует вот как бы спиной, как это устроено в России и как, ну, где болевые точки, где нервы, как эта жизнь там внутри работает. И как бы
А ты считаешь, что это нерв?
ну, конечно, это вообще самое главное. Ничего главнее нету, ничего главнее телеграммы нету. И вообще, да, как бы надо понимать, что даже у путинского правительства нет никакого канала общения с населением, кроме Телеграма. По телевизор смотрят люди, которые старше 50-55. Те, кто младше, не смотрят его. Пескову негде проводить свои брифинги, кроме как в Телеграме. Его никто не, если он будет по телеку это делать, там никто не только бабушки узнают, что он выступал. Где ему быть пресс-секретарем? Перед стенкой стоять, да? Ему так, вот. И конечно, это нерв. Ну и нация сидит на нем. Нация сидит на этом ресурсе, в то время как телевизор увял. И причем, как бы, да, надо понимать, что как бы этот безальтернативность Телеграма создали сами российские власти. Когда они начали все запрещать, да, то Телеграм как губка превратился в этот универсальный канал, универсальный вход, да, как это, не знаю, вход в другую реальность. И в этой реальности все есть, да. Вот только ты должен открыть дверь, и туда же поехал. И то же самое, те же самые процессы на много лет раньше проходили в Иране. И опять-таки сошлюсь, что там, ну, уже не, довольно давно мы опубликовали на Рераше такой обзор, вот как запрещали Телеграм в Иране. И в Иране все началось раньше. И запреты сайтов, да, и вот тотальный вот этот вот, когда ты все сайты блокируешь, там тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч сайтов блокируешь, чтобы ничего не дать людям прочитать. И у тебя тогда Telegram как губка все это в себя вбирает и становится универсальным порталом в другой мир и в настоящий мир. Вот, иранские власти с этим столкнулись еще там 8 лет назад, 7-8 лет назад, с этим эффектом, и разбили лоб, да, ничего не сделали. В России как бы запреты настоящие, там, цензура в интернете, блокировки, это все началось вот там, ну, только в 20-е годы развиваться. И вот приехало к тому, что у тебя Telegram универсальный портал в другой настоящий мир информационный. И мы теперь его запретим. Ну, еще и в обеих странах та же самая история про коррумпированные эти самые национальные мессенджеры. Национальные менеджеры делают национальные мессенджеры. И эффект тот же самый, что это просто очень некачественно и все своровано. Вот, так что это ключевая битва современности, да. И это, безусловно, важный очень момент, когда происходит это переключение, когда все люди говорят, когда всем как бы этот Путин со своими этими штуками, ну, он достал уже, ну, достал, ну, и 5 лет не может ничего сделать с Украиной, и тут достал, ну, просто достал. Так что это позитивный процесс. Я всячески приветствую борьбу Кремля с Телеграмом. Я думаю, что он в ней проиграет, и это будет хорошо.
Слушай, еще тогда хотела, знаешь, что обсудить? А что нам показывает, собственно говоря, вот эта борьба? Потому что, ну вот ты сказал про ФСБ, и про то, что они заинтересованы, и это вот этот круг, он заинтересован с коммерческой точки зрения, он зарабатывает на этом деньги. Но при этом вот военные выступали же против, да? Вот те самые люди, которые воюют за Путина в Украине, они же против. Почему он даже вот их, там, людей, на которых он, казалось бы, должен был бы опираться, игнорирует.
Ну, да, давно на них не опирается. Они ему нужны для того, чтобы они там что-то продвигались на фронте, а он им платит за это деньги. Там же нет уже никакой идеи, идеологической опоры. Вот, на самом деле, ну, это у нас, мы сейчас уже, давайте, я так понимаю, через минуту заканчиваем.
Но мы можем задержаться, если у тебя есть несколько
На самом
минут.
деле, только приступили к обсуждению серьезных тем. Шучу. Нет, я сейчас отпущу тебя и людей. На самом деле это интересный вопрос, что вот это были два этапа. Был, так сказать, в истории войны как идеологического проекта, войны с Украиной как идеологического проекта, были несколько этапов. Первый там можно назвать Соловьевский, это вот такие буквы Z, ну, в общем, коротко говоря, первый Соловьевский, второй, самый важный, Пригожинский. И вот Пригожинский этап был, когда армия терпит неудачи, мы отступаем, мы вообще можем проиграть, за нами Россия, отступать некуда, уже украинец наш до Волги догнал, и мы должны все собрать. Все встали, все пошли, все вяжем.
Мобилизация.
Да, такая, и она такая эмоциональная мобилизация, да, вот мы не можем проиграть, мы не, Шойгу, где снаряды, вот это все, эти блогеры тогда родились, развелись, они прямо вот за войну, и казалось, как был такой момент, когда вот это вот чувство, да, что это у нас вот такая война за Отечество, и мы все не должны допустить поражения России, оно такое бухло, не пухло, а бухло. А кончилось это все известно чем, что там мятежом Пригожинским и пониманием того, что атмосфера национального военного единства, она подразумевает, в частности, чистку коррумпированной путинской власти. Да, там вот идея повесить Шойгу на Красной площади, она про то, что и дальше, мы убиваем Пригожина и понимаем, что это не наше, Путин понимает. И начинается третий этап войны, это коммерческий этап, где нету того, что вот я пошел родину прям спасать, она сейчас это. Нет, то есть это в
За
словах
деньги.
может быть, это в словах может быть, но все понимают, нормальные люди, что ты пошел за деньги, я тебя купил, ты получишь 10 миллионов, тебя убьют. Ну и все, слава богу, 10 миллионов останутся, то семья получит, все. И там уже, тут нет никакой мобилизации, и для Путина эти люди, он, конечно, это изображает, да, вот он там принимает их в Кремле, облизывает, отправляет учиться в вузы, хотя они не хотят. Но все равно это все так, ну, понимаешь, что туфта, да, но это не то, что это его люди. И мы видели, что он там, ну, продавливает какую-то там эту девочку, уверял, что надо рациями на фронте пользоваться, а не вражеским этим. Это, кстати, вообще, уже совсем у нас нет времени, но скажу еще про один наш материал, который, мне кажется, офигенный, мы недавно опубликовали, основанный на беседах с анонимными, скажем так, экспертами по военному строительству, которые объясняют про конфликт Путина и армии, как он устроен и в чем он
А он есть?
состоит. Вот, гляди, вот послушай, как они говорят. Они говорят, что вот путинский режим, он очень во многом похож на показатели, на характеристики милитаристского режима. Это режим, в котором война все время лежит на поверхности, она считается одним из ключевых инструментов решения вопросов. И милитаристский режим, он все время либо готовится к войне, либо ее ведет. Ну, там еще есть некоторые признаки. Но, говорят они, милитаристский режим – это вовсе не всегда режим, который управляется военными, и в котором вообще военные что-то решают. Это и есть феномен такой гражданских милитаристов. Это вот, как на нашем случае, это работники спецслужб, которые никогда не были никакими военными. Они не военные. Они очень любят военную культуру и ее внешние проявления. Они что-то тут...
Форму, погоны.
Форма, парады, демонстрация силы, как бы демонстрация такого превосходства. Что, если что, я тебя в землю закопаю, блин, сейчас ракетами, сейчас подтянем. Вот, да, но они совершенно ничего не понимают в том, как реально работает военная машина, и они не понимают, как бы, как проводятся военные операции. И им это все кажется, ну, как поехал и стреляй. И дальше, значит, рассказывается нам такая история, что Путин обнаружил, что у него недееспособная армия в 2008 году, когда напал на Грузию. И при это была советская мобилизационная армия, но только такая разложившаяся. И она, ну, она не могла воевать, она не была не приспособлена для этого вообще. И тогда, значит, он призвал Сердюкова. И Сердюков выдвинул работающую, вполне рабочую гипотезу, как реформировать армию. И главное в этой гипотезе было предположение, что у нас есть силы ядерного сдерживания, и что поэтому мы не ориентированы на фронтальные большие конфликты, а ориентированы на локальные конфликты, которые должны быть ну, решены компактной, очень дееспособными, но компактными соединениями. И Путин говорит, прекрасно. И значит, реформа дала Путину вполне эти соединения, которые были вполне дееспособными. И Путину они так понравились, они вот так все могут сделать, прилететь, бух-бух-бух-бух, и
И
в Крыму
откуда
так
взялось Киев
здорово,
за три
так,
дня,
да,
правильно?
нет, да. А дальше, говорит нам наш этот самый эксперт, Путин им ставит задачу взять под контроль средних или больших размеров европейскую страну. Но это именно та задача, от которой отказался Сердюков, и на чем и была построена эта новая армия, на том, что перед ней не ставятся такие задачи. У нас нет такой задачи. Но эти гражданские милитаристы, они не понимают, а в чем разница-то? Ну вот они такие бравые, давай отправим их. Им говорят, у нас нету войск. Это как бы мы наоборот все рассчитали и создали армию, которая для этого ровно не приспособлена. И вот это вот абсолютное непонимание, да, также второй конфликт там возник с Пригожиным, когда Путин начал разрушать как бы армейскую иерархию, потому что выяснилось, что Пригожин создает свою армию, которая не подчиняется Генштабу, и в
Но требует
которую
снарядов.
не только потребует снарядов, в которую генералы, которые не поделили что-то с Генштабом, переходят. Там был такой замминистра того же Мезенцев, который там его уволили из Минобороны, и он пошел к Пригожину заместителем. И это вообще это абсурд, да? Ты разрушаешь армейскую корпорацию, разрушаешь весь принцип субординации в ней и все карьерные треки. Вот. И как бы, ну, это, по-моему, очень классно показывает, как системный существует конфликт между вот этим гражданским милитаристом и военными, ну, которые все-таки профессионалы. И они понимают, что чтобы наступать, у тебя должны быть определенного типа армия, которая может выполнить эту задачу. Должны быть определенные ресурсы, которые нужны под эту задачу. А гражданские милитаристы ничего этого не понимают. Им кажется, что если в форме, то берешь автомат и идешь вперед. Вот, поэтому в принципе, представление о том, что те люди, которые воюют в Украине, это какая-то часть какого-то путинского вот ядра, они как-то вместе, оно в принципе довольно такое условное, да? Это на первый взгляд кажется так, но в принципе там много различий у них и они не связаны какой-то идейной общностью, вот.
Но вот сейчас идет мобилизация студентов, да, массово, как мы видим, опять же, из сообщений. Это какая-то новая мобилизация, чтобы привлечь еще людей, которых не хватает, это что?
Ну, как ни странно, там в мобилизации студентов, там, в общем, довольно рациональная стратегия, и все выглядит так, как оно выглядит, как мне кажется. А именно, они поняли, что надо создавать масштабные дроновые войска. Это особая военная специальность новая. Это немножко другого типа люди, которые нужны в эти дроновые войска. Они должны быть скорее такими продвинутыми геймерами, более образованными. И там нужны другие скиллы, чем вот в армии, чтобы идти, значит, в штыковую атаку. И они действительно создают такие войска, и, в общем, разумно рассудили, что вузы – это тот первоначальный правильный таргет-группа, где надо искать людей для них. Так что вот я думаю, что это то, чем она называется, тем она и является.
Спасибо большое. Кирилл Рогов. Не успели еще обсудить пару тем, но
Да
мы
практически
оставим их.
начинали разговор.
Мы очень, да, просто пытались выяснить, что имеется в виду под перемирием.
Но не
Выяснили, что
выяснили.
это... Ну, выяснили, что это трампшит.
Трамшит.
Это цитата из Кирилла. Кирилл Рогов, глава проекта ReRussia, политолог, был с нами. Оставим ссылки, наверное, на материалы, которые мы сегодня обсуждали.
Да, пожалуйста.
Про автократию, про Венгрию, в которой про Венгрию, про как это, Балтийский армуз
Да, Балтийский армуз Кремля.
и про вот эту гражданскую милитаризацию от Путина.
Да.
Все.
И, кстати, там еще и упоминал, хороший материальчик был про то, как в Иране ничего не получилось
А
закрыть.
пришли мне ссылку, тоже
Хорошо.
поставлю.
Ага.
Хорошо, да, и
Ладно.
скажем Александру Плющеву, чтобы он организовал партию за свободу интернет.
Да, нормально, я думаю, будет смотреться.
Спасибо большое. Кирилл Рогов, благодарю наших зрителей, которые нам писали. Спасибо вам тоже. Спасибо за великолепного гостя, пишут нам. Это Кирилл тебе. А мне написано, что меньше нужно перебивать Рогова. Кирилл, прости. Поэтому мы вернемся через неделю, не знаю, с Кириллом или нет, посмотрим по повесточке, что нам еще принесет товарищ Трамп. Я напоминаю, что завтра вас ждет брекфаст-шоу. Я вернусь к вам через неделю. Меня зовут Ольга Тихомирова, если кто еще не помнит. Спасибо, пока.